По случаю договариваемся, что опять не будем торопиться и позволим себе, время у нас впереди много, имею в виду не этот заезд, а вообще наше с вами будущее, будем обстоятельно, подробно, обогащая друг друга, ползти по процессу нашей деятельности. Итак, вот нам удалось с вами обменяться впечатлениями насчет того, что такое набор, отбор. Больше мы с вами определили все-таки белых пятен, нежели ясность внесли. Но какой-то личный опыт, опыт интуиции, опыт опыта. Итак, вот обменялись, кто как это делает. Итак, прошел тот первый день, на котором мы тоже довольно подробно остановились. Первый день, с чего начать, что сказать. Выяснилось, что все мы, так сказать, хотим об одном, но по-разному немножко это делаем. И вот теперь, в общем-то, начинается работа. Что мне хотелось бы в связи с этим вам сказать? Мы примерно все, начиная каждый новый курс, знаем, что у нас в кармане, как говорится. Подсумки заполнены. Чем стрелять есть. Так учили нас, так учили мы. Может быть, мы даже забыли, как учили нас, но уже поднаторели в том, как делали мы. И имеем, в общем, и обратную связь в этом смысле, и довольно удачный опыт. Как говорится, все знают, с чего начать. И все-таки вот одно замечание, которое мне хотелось сделать. Для себя каждый раз должно маячить, греть, мигать, как красная лампочка, тревожить какая-то одна ведущая мысль или какая-то одна ведущая задача по отношению к этому коллективу в целом. Вы его, в общем, не знаете, потому что индивидуальное познание начнется позже, и вы сами многократно измените свое мнение, и вы будете подбираться к одному человеку так, а к другому это, а потом их по отношению к каждому менять подходы. Вы их еще не знаете. У вас есть скорее предположение о каждом из них, но знания нет. И все-таки должна быть какая-то ведущая для вас, для вашей совести, заражающая вас общая педагогическая задача, которая, должен я вам сказать, может курс от курса, этап от этапа меняться. Я поделюсь с вами тем, что вот на сегодня меня больше всего беспокоит. И думаю, беспокоить будет и вперед, потому что та жизнь, из которой выходят наши абитуриенты, попадая в наши руки, и та жизнь, в которой мы с вами проживаем, улучшаться в этом смысле, в том, о котором я буду говорить, не будет. Если бы меня спросили, вот сегодня, как когда-то, наверное, для себя Станиславский, спрашивая себя, с чего мне начать, и отвечал с освобождением мышц. Вот для него это было несомненным началом. Уже давно, не мной, а может, всеми нами вместе, исследовано исторически, почему это был такой важный элемент системы. Все это мы с вами знаем, потому что вообще люди тех лет к публичной деятельности как таковой не были приспособлены. когда приходилось человеку делать что-то публично вообще интеллигентному мальчику или интеллигентной девочке, а заметим, что, в общем-то, в театр в ту пору шли довольно интеллигентные люди. Где, когда? Да даже профессии с этим были связаны. Ну, юристы, учителя, священники. А вообще, какие были такие профессии публичной деятельности? Когда и кому приходилось где-то вообще, ну, так сказать, прожить какой-то кусок такого очень публичного рассматриваемого поведения? У доски в гимназии. На этом все кончалось, в общем. Жизнь изменилась, и не случайно тогда для Станиславского вообще вопрос вот этого освобождения мышц и мышечного раскрепощения в связи с целой цепью зажимов по совершенно определенным причинам действительно был тревогой номер один. Жизнь изменилась. Уже Кедров много лет тому назад сострил, Станиславский занимался освобождением мышц, а в наше время старухи на ходу в трамвай прыгают. Действительно, спорт, физкультура, комсомол, собрания, на которых никто не боится выступать, там говорить, а с ним спорят. Люди изменились, и, так сказать, зажима от такого вот состояния под многими парами глаз не бывает почти, дело не это. Вот меня сегодня одно качество человеческое тревожит. И если бы меня спросили, вот в первую очередь, что надо развивать в студенте театрального института, не в свете тех общих задач, о которых мы, помните, говорили в первый день, слушать, как эволюционирует театр, каковы процессы и перспективы развития живого театра, чтобы готовить, в общем-то, людей на перспективу ту. Не об этом я сейчас говорю, а о качествах человеческих. Знаете что? Непосредственность. Вот что уходит. И никуда тут не денешься, потому что такая жизнь. Если говорить, чего не достает, ни смелости даже, ни раскрепощенности, ни умности, не достает в людях нашего времени непосредственности. Можем назвать в кавычках наивности, в скобках вернее, можем сказать глуповатости в кавычках. Почему? Ну, во-первых, мы же с вами говорили о том, что между нами и миром бездна технических посредников. Между нами и нами, и себе подобными уже бездна технических посредников в их общении. Количество информации, которыми заряжены люди, настолько велико сегодня, что они подменяют опыт познания знанием о явлении, которое абсолютно заменяет им личный опыт. Они уже знают, что это должно быть и что это такое. Более того, ведь смотрите, даже такая вещь, как знание об искусстве. Та же система Станиславского, вот как ни парадоксально, понимаете, я сейчас скажу, ведь уже то, что она становится достоянием очень широкого круга читателей, а читателей так или сяк причастных к театру, а молодых людей, намеренных вообще жить в театре, поэтому что-то же листают, что-то читают, ведь даже эти знания о том, что хорошо и что плохо, как надо и как не надо, ведь это уже готовит, как вам сказать, такую нивелировку, или вернее, готовит необязательность непосредственного опыта. А по телевидению критики и театроведы разбирают спектакли. А пресса, заполнена в огромных количествах рецензиями, плохими или хорошими, это другой вопрос, и специальные театральные журналы и газеты. То есть даже знание людей об искусстве драматического актера, особенно человека, все-таки интересующегося, коли он туда намерен идти, настолько огромно, что ему часто не требуется вообще личный опыт. Он узнает уже, что считалось или считается у Константина Сергеевича правильным, а что неправильным. Все понимают, что такое наигрывать, а что такое по правде там, а что такое это, что такое то. Ведь даже эти знания сегодня не есть помощь, как ни странно, на определенном этапе, на первом этапе. Я уж не говорю, что вообще в целом мы живем, общаясь не с миром вещей, а миром идей. То есть с идеями этих вещей мы можем никогда не столкнуться, ну, с рассветом там над рекой. И никогда не услышать, а как действительно шуршит или шелестит камыш. Ну, в общем-то, ведь мы знаем про это, мы столько об этом читали и столько слышали. И столько нам кинематограф может однажды показать и тихих заводей, и восходов, и закатов. Мы даже о человеке знаем, как он может себя вести, должен себя вести, и еще до непосредственного столкновения мы уже, опираясь на собственные знания, вычисляем в общем, и даже мы знаем, что он должен чувствовать, и даже мы знаем, что мы должны чувствовать. И вот обстоятельства, в которых, в конце концов, никто не повинен, а вытекающие, ну, просто из времени, развития, и то, что есть прогресс, вероятно, для работы, так сказать, ну, в нашей профессии, есть серьезнейшие препятствия. Что делать? Каким образом, так сказать, ну, налаживать такую борьбу с обстоятельствами жизни? Не знаю. То есть не могу ответить вам исчерпывающе. Ставлю это как вот проблему для себя. И отсюда задачу на поиск. Понимаю, что, как всегда, в любом воспитании есть, значит, ну не то, что поощрение и наказание, но есть, скажем, то, что действительно будет поощряться, те крупицы чего-то, что должны быть показаны окружающим, как вот те зернышки ценности, которые вам нужна, и порицаться то, что есть не непосредственное суждение, не непосредственная реакция, а пропущенные через какую-то уже какой-то фильтр знаний или пониманий. Подглядеть это в каждом, обратить его внимание на это, обратить внимание окружающих на это. Не осуждать за это, ибо он в этом не виноват, а вместе отвергнуть это как негодный ход. И наоборот подцепить, поощрить всячески вот те редкие, немногие моменты непосредственных восприятий, реакций, откликов, которые все-таки еще, как говорится, тоже бывают и остались. Конечно, сюда войдет и то, о чем мы с вами говорили, что возникло в ходе нашей беседы. Вот это вот воспитание, ну, искренности. И прежде всего искренности в суждениях о себе. Не нужно начинать с того, чтобы сделать из курса исповедальню. И не нужно вытряхать, так сказать, весь мусор со дна души своей, бить себя в грудь и ходить, так сказать, с содранной кожей и прочее, и прочее. Но поворачивайте сознание людей, вообще весь настрой, вот на искренность, особенно в тех случаях, когда речь идет о себе самом, это очень важно. Потому что гораздо легче ее добиться в суждениях о товарище. И все искренне начнут критиковать. Вот видишь, я говорю прямо, и я тебе говорю жестокую правду. Люди очень любят говорить жестокую правду и считают, что это, так сказать, почти подвиг. Далее, если перейти, скажем, ну, к упражнениям, то в каждом из них дорожить элементом непосредственных реакций и строить упражнения, даже сугубо технические, таким образом, чтобы в них волей-неволей были, пусть даже чисто физические, но обязательно непосредственные реакции, моментальные реакции, так как, в общем, это строится в спорте, где заранее нельзя ничего выдумать, обусловить, ибо начинается игра, и вы полностью зависите от каждого последующего хода противника. А до этого вы ничего не можете себе задумать, буду действовать так или буду действовать так. Буду действовать так, как сложится обстановка, как подскажет мне его встречный ход. И это, вероятно, пойдет туда, потому что люди вот вообще склонны к быстрым реакциям, даже чисто таким физическим, и когда это уже где-то втренировано как опыт, как навык, замечаю, что они вообще непосредственней. Хотя это не закон. Сейчас говорю об этом чисто эмпирически. Вот как к этому подбираться? Как подбираться к воспитанию в себе вот такой вот непосредственной открытости? Думаю, сюда же обязательно, просто культивируем на каждом первом курсе такая небоязнь ошибаться. Совершенно ликвидировать страх в связи с ошибкой. Вот это. Потому что, вот вы знаете, в последнее время, начиная каждый новый курс, и зная, например, ну какие могут быть упражнения, какой есть такой чисто методический ход. Помимо всего этого, я все время где-то себе помигиваю, вот себе напоминаю о том, что ладно, все идет хорошо, все нескладно. А чем я вот работаю на это? А чем я помогаю развитию их вот непосредственности? Может быть, многих ваших учеников в первый момент поставит в тупик то, за что здесь, например, в театральной школе вдруг хвалят. И то, что здесь в театральной школе вдруг не радует. Это обязательно их поставит в тупик, потому что опыт средней школы как раз обратный. Вы понимаете, как раз нам они привыкли к тому, что вот есть поведение жизненное, которое поощряемо. Вот есть поведение, которое, как говорится, не ценится. И поэтому кто искренне, кто приспосабливаясь, но начинают организовывать себя в определенном русле поступков и проявлений. В результате таким образом организуется вообще психофизика этой десятилетней тренировкой средней школы в совершенно определенном направлении. И вот они попадают куда-то, где вдруг то, что они считали, так сказать, валютой своей такой в жизни, оказывается не очень ценным. А какие-то иные совсем проявления, иногда детские, иногда смешные, иногда неумные, Вдруг почему-то педагогами как-то очень оцениваются, одобряются, вызывают их симпатию. Вам придется здесь перестраивать такой психический настрой на то, что такое хорошо и что такое плохо во взаимоотношении с педагогом, с руководителем. Ведь хотите вы или не хотите, все равно вас они будут мерить невольной меркой опыта, который подсказывает им. Продолжаются взаимоотношения, только в ранге, так сказать, на последующем витке, в ранге вуза. Но все равно вы учитель, я ученик. Вы педагог, я студент. А у них уже есть эта модель. И вот ее надо сломать. Сразу. С первых дней, с первых недель. Не то, что там они были строгие и ставили вам отметки и прочее, а я добрый, чуть-чуть фамильярный, ваш старший товарищ, знаете, мы люди одного клана, мы артисты. Тут некоторые, интуитивно чувствуя эту необходимость поломать привычные взаимоотношения, обязательно ставят себя в положение, так сказать, ребята, я там седой или лысый, а вы, ребята, такие, но мы все равно из одной компании, знаете, мы артисты. Дело кончается очень скверно. Фамильярность улавливается моментально, и на завтра они говорят: старик, давай вообще. Это нет, не выйдет. Хотя, вероятно, у людей, ведущих себя так, интуитивно это обусловлено, это понятно, почему так. Вот вы, значит, ну вот давайте подумаем о том, чтобы сознательно это делать. Надо ломать привычную модель взаимоотношений учитель-ученик. Пока у них не выработается новая, странная, какая-то постепенно новая вот такая модель отношений в театральном мире. Что такое учитель, что такое ученик. И пусть она не сразу, и пусть не торопитесь ее подталкивать. Да вы и сами не знаете, а как она в мозгу и в душе ученика выглядит. Можно вспоминать самих себя в далекие те годы. Ну, во-первых, память иногда отказывает, а иногда, что еще хуже, она изменяет, то есть выдает картину неверную, не ту. Вы понимаете, всякое обращение к наследию опасно не тем, что человек честно говорит: ох, забыл, ну не помню. Говорит: ну, как сейчас помню, было так, и несет такое, чего не было и быть не могло. Вот искаженное представление гораздо хуже исчезнувшего представления. Тогда все честно, не помню. Но спросите кого-нибудь из наших. Вот как там Станиславский репетировал, вот вы играли у него когда-то, когда он был там 16 лет, вот то-то и то. Ну, давно пора, честно сказать, забыл. Ну, вам же каждые 2 часа может рассказывать, как это было. Причем уже через 5 минут выясняется, что гениальный опыт Станиславского – это его собственные личные приемы, которыми он наделяет Константина Сергеевича. Это все понятно, ясно, и отсюда много недоразумений. Но вот, значит, договорились, как поломать модель взаимоотношений. Кстати, это тоже, это перестройка его ученика сознания приведет к тому, что былые приемы приспособленчества, они не могут не существовать, окажутся негодными. И подловите тот великий момент, когда он абсолютно окажется голым и еще не успел сформировать приемы новых приспособлений к обстановке. Вот это самый ценный момент, когда он оказывается без старых капиталов и еще без новых, наступает это по-разному. У каждого человека по-разному, у каждого курса по-разному. Вот тут талант педагога, его чуткость, его, так сказать, ухо, его глаз, его умение поймать вот этот момент в отношении каждого. Это вот такое у меня, значит, преамбула. Делюсь тем, что вот сегодня меня бесконечно тревожит. Потому что, конечно, что знали о театре, о технике театра, о приемах театра те люди, которые когда-то шли в актеры и вырастали в гении, скажем, русского театра. Они очень мало знали о театре изнутри. Не знали снаружи, так сказать, впечатления, когда ходили в театр. И так ли уж... А кино не было вообще. И так ли уж часто они туда ходили? И так ли уж часто было это соприкосновение непосредственное с театром? А читать они ничего не читали. Мемуаров никаких не было особенно. Книжек об этом искусстве не было. Ничего они толком не знали. Они приносили себя и свою жизнь, свой жизненный опыт, весьма непосредственный, весьма такой рожденный от непосредственного общения с миром вещественным, а не уже точным знанием об этом мире, которым талантливый художник, литератор или умница, там, ученый уже поделился с нами. И мы живем уже его представлением, его богатством. У нас все вторично. Вот как сделать, чтобы уходила эта вторичность? Чтобы не подменяли знания о мире, то есть, вернее, ощущение от мира знаниями о мире, даже о самом себе. Вот когда нам понадобятся, вероятно, бы психологи, физиологи и какие-то фанатики, которые посвятили бы жизнь и свою науку нам. Они бы, кстати, от этого только свою науку о человеке обогатили. Но вот, понимаете, то, где вот нужны такие, как ваши коллеги, вот помоги, вот, как знаете, государственное задание научному учреждению. Вот вам задание, господа ученые, психиатры, психологи, физиологи, неврологи. Вот вам задание. Вот мир, который лишает человека непосредственности. Какими путями, какими ходами возвращать его вот к такому непосредственному общению с миром? Как преодолеть технику, которая давно посредничает между нами и явлениями? Скажем, вот такое, разрабатывайте, думайте, вы не знаете, и мы пока не знаем. Мы это чувствуем, нас это тревожит, у нас есть свои кустарные личные приемы, догадки. Помогать? Я думаю, сотрудничество наше с учеными, которые уже тоже неизбежно, сейчас вообще без ученых ничего вроде не делается. Даже как вот столы расставить в комнате, чтобы производительность труда поднималась в канцелярии, и то приходит ученый, и по ноту он говорит, кого рассадить, кого рядом посадить. Уже анекдоты замечательные по этому поводу. Вот. Ну вот я думаю, что вот такого рода сотрудничество должно базироваться на конкретных вот таких наших запросах, просьбах. Выложите спецзадание. Ну давайте вместе думать. Помогите. Вот замечаем такое-то явление. Может, это их подтолкнет, они не будут тоже скакать, как белки в колесе. Далее. Вот, значит, об этом вроде договорились, да? Думать на эту тему, беспокоиться вот этим. Теперь дальше. Вот когда вы нам рассказывали об опытах ваших психологов, а у меня, так сказать, запали какие-то. Вот вы говорили о психофизических критериях, о способности к обучению. То есть о целом ряде таких вот, ну, о том, чем они богаты. Вы упомянули проблему внимания, как чрезвычайно важную для психологов. Вот с нее мне и хотелось бы начать. Понимаете, чем больше идет время, тем вообще, даже не в узкотеатральном смысле, размышление над явлением, которое есть внимание, непрерывно становится все более интенсивными, а само это понятие вдруг невероятно расширяется. Я уже не знаю, сколько сегодня психологи могут вам назвать характеристик внимания, где есть емкость внимания, и устойчивость внимания, и способность его удерживать, и проблемы переключения внимания, и еще. Это вот такой вот список характеристик человеческого внимания.
Ой, не вкусно.
Очень душно. Пожалуйста, товарищи, все могут пересесть, как кому хочется.
Ну что ж, нет, хорошо.
Свежий воздух появился. Откуда-то
появился. Да.
Значит, есть еще.
Есть еще воздух, да. Так вот. И... Понимаете, вот давайте договоримся так, что если что-то у нас не будет сходиться с тем, что когда-то говорил Константин Сергеевич, то это не значит, что мы занимаемся ревизией или что он был неправ. Отнюдь нет. Он был бесконечно прав, потому что вдруг, прежде всего, там обратил внимание на это человеческое качество, свойство, как одно из самых важных для актера. Вот уже его правота, вот уже его подсказ, вот он наш учитель. Но ведь всерьез он рассматривал внимание как сосредоточенность. Что тоже есть один из типов внимания, один из... И круги...
Одно из качеств.
Так, качеств. Не тип, правильно. Спасибо. Три круга внимания. И самые, так сказать... Для него в этом важным было, как вам сказать, борьба со страхом. Не случайно у него, вот в том, как расставлялись элементы системы, вот когда-то вслед за освобождением мышц вдруг сразу шел вопрос внимания. Это тоже было средством борьбы со страхом, с черной дырой портала и зияющей, страшащей дырой зрительного зала. Возможностью изолироваться от всего и в этом вот каком-то там нырке вдруг почувствовать себя свободно, спокойно, во всяком случае тогда, когда извне ничто не мешает, не тревожит и так далее. Знаменитый его пример, о котором и говорить часто приходится, и писал я об этом, невероятно спорный насчет какого-то восточного владыки, который выбирал себе первого министра, помните этот пример, с молоком? Ну, конечно, он полемически заострен. Конечно, он в полемическом задоре. Говорит, вот актеру нужно вот владеть таким вниманием, как вот владел этот человек, которого и выбрали министра. Вероятно, нужно изредка. А сегодня, разговаривая о внимании, мы останавливаемся все время на других свойствах и характеристиках внимания. И нас начинает интересовать, пожалуй, другое. Ведь, кстати, вот в этом вопросе, вот почему и психологи так сразу сказали, вот проблема внимания. Да туда уже включено почти все. И если говорить всерьез, то в разделах упражнений до введения «если бы», вот скажем, то есть до введения элемента фантазии, в общем, есть две такие большие группы упражнений. Это то, что связано с вниманием и всеми его аспектами, и координацией. всяческие, особые. Кстати, некоторые, так сказать, проблемы внимания уже несут в себе проблемы сложных координаций. Кстати, от вот этих координаций, вот как мы их понимаем, дальше следующий шаг, вопросы тренировки фантазии, изучения фантазии и так далее. Не надо говорить студентам, сейчас мы будем проходить упражнения на внимание, а через 2 недели мы кончим на внимание и перейдем к тому-то и тому. Настанет время, когда они сами поймут или начнут вас спрашивать, это о чем, это на что. Лучше рассказывать, какой навык это воспитывает, что это тренирует. И никогда не называют раздела. Мы проходим такой-то раздел. Никакого раздела нет. Вот есть упражнение такое. Вот оно воспитывает такой-то навык, такое-то умение. Вот упражнение такое. Вот оно может завязать в вас такой-то навык. А это вот для того-то, а это для того-то. Тут они могут сами и догадаться, а почему это понадобится в технике профессии уже догадливо. Не догадываясь, спросят. А иногда можно делать упражнение и сказать, ну как вы думаете, что это, на что это воспитывает? Ну, когда-то употребив такой термин «многообъектное внимание» и не стараясь пользоваться терминологией психологов, а театр может вырабатывать свою терминологию, иногда смешную, иногда забавную, но вдруг какую-то понятную, как, например, можно сказать «мелодия роли». Можно. И очень даже понятно, что это такое. А кто-то пользует слово «партитура там поведения». Ну, говори «партитура поведения». Где там логика поведения? Ну, пожалуйста. А вот для меня всегда, например, мелодия роли. Очень какое-то ощутимое понятие. И всегда движение в нем уже заключено. Лучше всего те понятия, которые в себе несут всегда элемент динамики. Мелодия – это непрерывное, это не обязательно течение, это обязательно движение. Партитура – статичней само понятие, хотя это не безграмотно. Дальше будет терминологическая путаница. Увы, будет. Я понял, она всегда будет. Только надо потом выяснить, что, оказывается, вы имеете в виду одно и то же. Сейчас идет довольно серьезная такая борьба. Для того, чтобы не было вот такой адовой путаницы в теории нашего искусства, вернуться к терминологии Константина Сергеевича и ее внедрить, и вот так и называть, не уверен. Мы должны с вами договориться, что мы понимаем под это. И даже сказать, ну вот он называл под это там так. Вот мы должны друг друга понимать, но лишить художника возможности какое-то очень точное содержание. Очень для него. Вот это не зыбко должно быть, а очень точное содержание выразить своим рабочим заразительным термином нельзя. Кстати, если говорить о Станиславском, он же, ну, в тот момент, когда он записывал систему, пользовался этими терминами. Может быть, для выражения этого содержания он впоследствии пользовался другими. А до того, как он остановился на этих, у него же были, ну, самые невероятные термины, понятия, которые отлично понимали его ученики, которые для него что-то очень конкретное и простое значили. Как знаменитый этот пример с трансмиссиями. О, придумал. Отдыхал в доме отдыха, приехал в театр, собрал всех тогда, все. Будем заниматься теперь только трансмиссиями. Чем? Трансмиссиями. Ну, все про себя сделали то же, что вы сейчас, но на лицах тупор, наверное, изобразили полное послушание и записали там трансмиссии. А для него это было необыкновенно увлекательно. Он отдыхал, оказывается, с каким-то инженером вместе, специалистом по системе передач, по системе трансмиссии. И тот ему рассказывал приводы от большого на малое, оттуда ту. И он вдруг понял взаимодействие. Это же трансмиссия, упражнение на трансмиссии. Поехал. Потом термин отпал, заменился чем-то. Как видите, для него это тоже важен был точно выражающий существо термин. На сегодня точно, для ученика точно, для актера точно. Поэтому знать, конечно, терминологию Станиславского нужно. Знать настолько, что если вас спросит студент, а что это такое, вот я читаю книгу и столкнулся с тем, чтобы вы всегда очень спокойно могли ему сказать, это вот что значит. Это то, мой дорогой, что мы иногда называем вот так. Это оно самое и есть. Он успокоится. Он знать, он понимать это должен, понимаете. Но я очень боюсь, а это есть сейчас такая тенденция, для того, как, в общем, во имя таких благих каких-то порывов, во имя того, чтобы не было путаницы, разноголосицы вот театральной педагогики, вернуться к его терминологии. Опасно. Опасно. Тут есть и за, есть и против. С этим осторожно. И себя не надо, так сказать, лишать чего-то живорожденного. И заговорим все одними словами, а вот понимать под этим будем все совершенно разное. Вот это гораздо страшнее. Вот первое упражнение, которое, скажем, я делаю, когда мы начинаем, оно уже на много лет для меня одно и то же. По сути, одно и то же. Потому что вариантов его усложнений, его комбинации и так далее, бесконечное множество. И вообще я вам скажу, вот сейчас я только начал это понимать, не бегите за разнообразием упражнений во имя того, чтобы не заскучал ученик. Вроде вы сколько делаете? 3. О, а мы там 17, там всяких. Это вы занимаетесь развлечением ваших учеников. Занимайтесь усложнениями упражнения. Вариантами его все более и более упорно усложняемыми. Они все равно будут восприниматься как новые. Кстати, ведь когда достигают определенной результативности в спорте, там же иногда в определенных видах спорта не занимаются разнообразием упражнений. Там достаточно есть энное количество разнообразных, но занимаются увеличением нагрузок, увеличением дистанции, начиная от метра плюс, а потом двух, а потом трех, а потом столько-то. Так постепенно нагружается вес. А не то, что, понимаете, а теперь мы сделаем нечто совсем иное. Когда-то, и сравнительно недавно, и я очень гнался за разнообразием. Ну что, было весело им, и мне, и радовался фантазии вообще. А потом понял, что гораздо ценнее изобрести новый вариант, новое усложнение в этом же направлении, нежели просто выдумать что-то новое, хотя выдумать можно бесконечно много.